Брошюра «Война или мир»? Что? Автор Джозеф Франклин Рутерфорд. Книги. «Афа Божье», «Освобождение», «Сотворение», «Примирение», «Владычество», «Жизнь и пророчество» — некоторые из произведений судьи Рутерфорда. Его книги издаются на 33 языках. Их общий тираж превышает 70 миллионов экземпляров. 1930 год. Международная ассоциация исследователей Библии. Издатель. Общество башни стражи Библии и трактатов Бруклин, Нью-Йорк, США. Предисловие. Вы хотите мира. Как вы его получите? До 1914 года пророки мира утверждали, что никогда больше не будет войны. Что вы слышите от них сейчас после Парижского пакта о мире? Что говорит вам пророческая слава Бога об этом? Прочитав то, что автор говорит на следующих страницах, вы сможете обрести душевный покой в этом важнейшем вопросе. Издатели. Заголовок. «Война или мир что?» В своем роскошном доме полковник Тавия Ганнибал устроил великий пир. Поводом стало празднование успешного объединения 10 финансовых корпораций в одну гигантскую коммерческую машину. Полковник Ганнибал направил 10 корпораций в одну гавань. Он собрал своих гостей, которые должны были оказать ему почести в знак признания его необычайных способностей. Уже будучи человеком влиятельным, недавно образованное объединение увеличило его власть более чем в 10 раз. Полковник, сын покойного преподобного Орландо Ганнибала, ректора проницательного и внешне благочестивого, который воспитал сына в строгом соответствии со своим вероучением. Скромный и непритязательный в манерах, спокойный в речи и быстрый в действиях, полковник Ганнибал обладает способностью перехитрить своего оппонента и успешно заключать самые выгодные сделки. Он из тех людей, кто естественным образом обладает властью над другими. Обычный человек трепещет в его присутствии, встречая пронзительный взгляд стальносерых глаз полковника. Он финансовый король высшего ранга. Будучи проницательным и беспринципным, он собирает вокруг себя людей, которые служат ему и выполняют его приказы. Даже на праздничном пиру он выбирает своих гостей с целью осуществления каких-то эгоистичных намерений. Он всегда хорошо платит звонкой монетой. По приглашению полковника Ганнибала в его дворец прибыли мужчины и женщины, известные и выдающиеся. Были там профессора колледжей, проницательные и хитрые политики, способные и выдающиеся юристы, судебные приставы, шерифы и судьи, вежливые священнослужители и мудрая на вид доктора, а также изрядное количество глупцов, чтобы создавать шум и развлекать гостей. Среди выдающихся гостей был Гэн Эдмунд Александр, личный советник финансового короля. Также преподобный доктор Сановалот, пастор церкви полковника Ганнибала и, конечно, его духовный советник. Преподобный доктор Сановалот занимал самое почетное место на пиру, тем самым придавая благочестие и достоинство этому случаю. Ужин был окончен. Просторный бальный зал сиял огнями и драгоценностями, наполненный болтовней и джазом. Большинство приглашенных гостей находились там. Полковник Ганнибал, его личный советник, Гэн Эдмунд Александр и его духовный советник, преподобный доктор Сановалот, вместе с несколькими сателлитами удалились в библиотеку, чтобы покурить и посовещаться. Снова заняв центральное место и приняв вид тяжеловесного достоинства, с напыщенной и хорошо модулированной речью преподобный доктор Сановалот, обращаясь к своему работодателю, сказал: «Что ж, полковник Ганнибал, ваш блестящий успех в объединении стольких могущественных финансовых организаций, несомненно, принесет большую пользу людям, и я полагаю, это предотвратит финансовые паники и станет дополнительной гарантией против войны, если вообще нужны какие-либо дополнительные гарантии. Общественность весьма обязана вам, сэр». Со скромностью полковник Ганнибал ответил: «Благодарю вас, доктор. Я надеюсь, что больше не будет финансовых паник. Но что касается будущих войн, вы более квалифицированы, чем я, чтобы выразить мнение по этому вопросу. Я обращаюсь к вам за духовным советом. Долгое время я слышал, как люди проповедуют о мире на земле и доброй воле к людям. Когда, доктор, мы можем ожидать наступления этого счастливого состояния? Дерсон Авалот. Ну, полковник Ганнибал, это уже практически свершившийся факт. Мы делаем такие колоссальные шаги, что я уверен, война принадлежит прошлому, а мир пришел, чтобы остаться, и скоро умственные и нравственные достижения человека облекут эту землю в славу Божью. Тогда мы будем готовы к тому, чтобы Христос снова пришел на землю. Отметьте великий прогресс, которого мы достигли за последние десятилетия. На нашем счету стоит Лига наций, этот могучий договор, спонсируемый Федерацией церквей и умело и успешно поддерживаемый государственными деятелями и финансистами всего мира. У нас есть Всемирный суд, в котором отныне будут решаться все международные споры. У нас есть всеобщий пакт об отказе от войны, тот несравненный документ, который родился в христианской стране Америки, поддержанный объединенной силой всех церквей и одобренный всеми христианскими нациями мира. Другие страны, которые не претендуют на звания христианских, такие как Япония, Китай, Персия и Турция, выступили вперед и одобрили этот непревзойденный договор о всеобщем мире. Наши церкви в Америке провели великолепную пропагандистскую кампанию, чтобы американский народ понял, насколько необходимо всем христианам поддерживать этот договор о мире. И церкви сыграли большую роль в том, чтобы повлиять на Сенат Соединенных Штатов ратифицировать этот договор. Я говорю вам, господа, это великий документ. Ничего подобного никогда не было создано в истории мира. Христианские нации, ведомые ревностными церковными деятелями, одержали победу для Христа. Я говорю вам, полковник, и всем вам, господа, мы достигли того счастливого рубежа на нашем пути к вечной славе, когда и где мы действительно можем ощутить ангельский гимн о мире на земле и доброй воле к людям. И теперь мы прогрессируем в очищении мира. Скоро мы добьемся того, чтобы весь мир стал совершенно трезвым, даже если для этого придется взять в руки дробовик. Когда мы так очистим землю, и затем при объединенной поддержке таких людей, как вы, полковник Ганнибал, и ваших способных и заслуживающих доверия союзников, мы сделаем этот мир идеальным местом для жизни. Тогда, если вам угодно, господа, когда эта земля будет так облечена в славу Божию благодаря умственным и нравственным достижениям людей, и особенно церквей и их духовенства, мы можем пригласить Христа прийти снова. Преподобный доктор Сенавалот, произнеся этот несравненный образец ораторского искусства, закурил сигарету и неторопливо откинулся в кресле, чтобы поразмыслить над своей речью и поздравить себя с аплодисментами, которые он получил от сателлитов, слушавших его широко открытыми ртами. Полковник Ганнибал и его советник Ген Эдмунд Александр не присоединились к аплодисментам. После нескольких минут молчания полковник Ганнибал спокойно сказал: «Доктор, вы знаете, что я очень уважаю ваше мнение, потому что знаю, что вы сведущи в путях человеческих. Мой отец был священнослужителем, и я всегда уделял большое внимание мнениям людей духовного сана. Политическая атмосфера в мире сейчас более или менее взволнована, и, кажется, собирается много военных туч. Поэтому я осмелюсь задать вам прямой вопрос. Считаете ли вы, доктор, что никогда больше не будет мировой войны?» «Полковник Ганнибал», — ответил доктор, — «я отвечаю на этот вопрос без колебаний. Я поставлю свою репутацию на то, что категорически заявляю. Никогда больше не будет другой войны или беспорядков в этом мире, которые будут хоть сколько-нибудь сравнимы с тем, что у нас было в прошлом. По сути, сэр, я самым решительным образом заявляю, что больше не будет великих войн. Мы достигли состояния мира, потому что церкви твердо поддерживают мирное движение. Вы можете быть уверены в этом, сэр». Достойный и проницательный юрист Ген Эдмунд Александр спокойно сказал: «Полковник Ганнибал, с вашего разрешения И с разрешения доктора Сановалата, я хотел бы задать вам обоим несколько вопросов, касающихся вопроса войны и мира. Доктор Сановалат. Ха-ха-ха. Полковник, вы выбираете своих помощников с мудростью. Г.Н. Эдмунд Александр, защитник людей и имущества, как следует из его имени, заботится о ваших интересах. Я уверен, что его вопросы будут интересными и просвещающими. Г.Н. Александр, сказал полковник Ганнибал, способный и верный советник. Можем ли мы услышать ваши вопросы, Г.Н. Александр? Александр, чтобы заложить основу для некоторых вопросов, которые я задам позже, я сначала хочу задать несколько вопросов вам, доктор Сановалат, которые, надеюсь, не будут сочтены оскорбительными или даже слишком личными. Вы рукоположенный священнослужитель или, иначе говоря, проповедник Евангелия. И мой первый вопрос. Верите ли вы в существование верховного существа, которого мы называем Богом? Доктор Сановалат. Да, да, конечно, я верю в это. Священнослужитель, как вы знаете, является представителем Бога на земле. И, конечно, я верю в существование верховного существа. Если бы я не верил, я выглядел бы довольно непоследовательным. Но, Г.Н. Александр, вы собираетесь углубляться в теологию? Александр. Нет. Как я заметил, я хочу задать несколько предварительных вопросов, чтобы заложить основу для других важных вопросов. Мой следующий вопрос. Кто такой Бог, доктор Сановалат? Ответ. Ну, сэр, Бог — это великая первопричина. Он вечный. Библия говорит о нем, что он творец неба и земли. Вопрос. Вы упоминаете Библию. Кто, по вашему пониманию, представляет собой Библия? Ответ. Библия, сэр, обычно считается словом Божьим. Библии Иисуса и его учеников был Ветхий Завет, а Новый Завет — это собрание священных книг крестьян. Всю книгу мы называем Святой Библией. Вопрос. Вы говорите об Иисусе. Кто Он? Ответ. Иисус Христос, Сын Божий. Вопрос. Верите ли вы в Бога и в Христа Иисуса? Ответ. Ну да, сэр. Возможно, вы знакомы с нашим символом веры, который гласит «Верую в Бога, Отца Всемогущего, и в Иисуса Христа, единственного Сына Его, Господа нашего». Мы, духовенство, подписываемся под этим символом веры. Вопрос. Принимает ли христианство или принимают ли христиане Иисуса как Сына Божьего? И верят ли христиане и принимают ли заявления, сделанные Иисусом, как истину и как сказанное им с властью? Ответ. Ну, конечно, сэр. Если бы мы отвергли Иисуса Христа, нам пришлось бы отвергнуть христианство. Поскольку Он Сын Божий, и поскольку Бог послал Его на землю, мы должны согласиться, что Он говорил с властью. Вопрос. Вы сказали, что Библия считается Словом Божьим. Я вспоминаю, что однажды Иисус сказал о Библии или Слове Божьем. Слово Твое есть истина. Понимаете ли вы, что Иисус тогда ссылался на Библию как на Слово Божье, и что она есть истина? Ответ. Конечно, сэр. Иисус так говорил о Библии, как об истине. И наши христиане понимают, что это и есть истина. Конечно, Библию не может понять никто, кроме рукоположенных священников, таких как я, и на нас лежит обязанность рассказывать людям, что она означает. Мы посвятили свою жизнь изучению религиозных вопросов, и наша привилегия — давать духовные советы нашим прихожанам, особенно по всем библейским вопросам. Вопрос. Понимают ли христианские священнослужители, что Библия является авторитетным учебником для христиан? Ответ. Боже мой, я не совсем понимаю, почему вы задаете эти вопросы, которые, я полагаю, понимают все люди, живущие в христианских странах. Все знают, что Библия — это учебник христиан. Вопрос. Это именно тот момент, который я хочу установить. Мы, юристы, берем сборники законов государства или нации как наши авторитетные книги. Я хочу знать, принимают ли христиане, то есть те, кто верит и следует учениям Христа, Библию как книгу окончательного авторитета по всем вопросам, с которыми она имеет дело, также полно и основательно, как юристы принимают сборники законов в качестве своего авторитета. Ответ: «Ну да, мой дорогой сэр, я могу сказать, что это общепризнанное правильное и корректное утверждение по данному вопросу». Вопрос: «Мы должны принимать закон страны как окончательный по спорным вопросам, касающимся наших деловых отношений в правительственных делах. Можем ли мы тогда с такой же уверенностью полагаться на Библию как на изложение истины и как на завершение всех споров по вопросам, которые она рассматривает?» Ответ: «Ну и ну вопрос. Позвольте мне сформулировать это по-другому. Имели бы христиане что-либо, на что можно было бы полагаться, если бы Библия была отвергнута? И если Библия — Слово Божье и является истиной, как сказал Иисус, не должна ли она быть принята как окончательная по всем спорным вопросам, с которыми она имеет дело? Когда вы стоите на кафедре и проповедуете, вы читаете из Библии. Понимаете ли вы тогда, что то, что вы читаете, является истиной, и намереваетесь ли вы, чтобы ваша паства приняла это как истину и как окончательный арбитр вопросов, находящихся на рассмотрении?» Ответ: «Ну да, таково общее понимание, конечно, Гейн Александр. Конечно, некоторые из наших священников не принимают Библию». Вопрос: «Как человек может последовательно быть проповедником и заявленным учителем Библии, если он не верит, что она истинна, и не принимает ее как истину?» Ответ: «Я должен согласиться, сэр, что он вряд ли мог бы быть последовательным, идя каким-либо другим путем. Наши христиане понимают, что духовенство верит и учит Библии. Если бы люди не верили в это, наши церкви вскоре исчезли бы. Поэтому я отвечаю на ваши вопросы, надеюсь, последовательным образом». Вопрос: «Вы утверждаете, что больше не будет войны?» Гейн Ллойд Джордж, бывший премьер-министр Великобритании, по-видимому, не разделяет вашего мнения. В недавней речи, произнесенной им в Манчестере, он сказал: «Нации мира движутся прямо к войне не потому, что они хотят этого, а потому, что никто не имеет мужества остановить убегающего коня и колесницу войны. Если только нации не готовы вскоре полностью сердечно принять мирные средства разрешения споров, один лишь Бог может спасти мир от бедствий более ужасной войны, чем когда-либо видели». Ответ: «Да, да, Гейн Александр, но я напоминаю вам, что Гейн Ллойд Джордж также сказал, что церкви должны спасти мир от войны, и я говорю вам, что мы те, у кого есть мужество остановить убегающего коня и колесницу войны. Церкви вытащат мир из его нынешней дилеммы и принесут мир всем народам». Вопрос: «Полковник Ганнибал, я надеюсь, что вы и доктор Сановалот не поймете меня неправильно. Это частная беседа здесь между друзьями. Мы все одинаково заинтересованы в нашем бизнесе, социальном и религиозном благополучии. Это нормально говорить, что больше не будет проблем, если кто-то так считает, но моя подготовка всегда заставляла меня смотреть на все стороны вопроса. Мой долг перед вами, полковник Ганнибал, заключается в том, чтобы заботиться о вашей собственности и личных интересах. Вы платите мне за это, и когда я выполняю свой долг, я должен рассматривать весь вопрос с беспристрастной точки зрения. Никто не стремится к миру больше, чем я, но кажется очень неразумным игнорировать все доказательства с другой стороны вопроса. Я должен рассказать вам, господа, некоторые факты, а затем буду рад, если доктор Сановалот ответит на еще несколько вопросов и объяснит некоторые вещи, которые вызывали у меня большое беспокойство в течение последних нескольких дней. Несколько дней назад в мой офис пришел очень умный молодой человек. Он попросил встречи со мной, и я его принял. Когда он вошел в мой офис, он был невозмутим, приятен и улыбчив, и вел себя как джентльмен. Он был откровенен, открыт и явно честен, и я был склонен слушать то, что он хотел сказать. Я думаю, он сказал мне, что он колпортер. Кстати, «Доктор Сеновалот, я понимаю, что Калпортер — это тот, кто путешествует, распространяя религиозные книги или книги, касающиеся Библии».
«Это верно,
Сеновалот. Таково мое понимание этого вопроса».
«Да,
сэр.
Да,
сэр. Александр, молодой человек, попросил консультации у меня профессионально. Он сказал, что полицейский остановил его и сказал, что он не может показывать или распространять свои книги в нашем городе без лицензии. Он хотел получить мое юридическое мнение по этому вопросу. Мне необходимо было, чтобы он рассказал, чем он занимается. Его история была очень интересной. Думая, что я смогу в будущем использовать информацию, которую он предоставлял, я вызвал одного из моих стенографистов и взял у него полное заявление. У меня здесь есть это заявление, и сейчас я собираюсь его прочитать. С вашего разрешения, господа». Молодой человек процитировал много отрывков или текстов из Библии в поддержку своих утверждений. «Я переписал эти библейские тексты. Хотя верно, что я посещал церковь с юности, я свободно признаю, что знаю мало или ничего о Библии, кроме как с литературной или исторической точки зрения. Конечно, доктор Сеновалот, вы сведущи в писаниях, и вы объясните нам эти отрывки или тексты, я надеюсь. Поскольку это частная и личная беседа, я надеюсь, что каждый из нас может говорить прямо. Теперь, полковник Ганнибал, вы слышали, как доктор Сеновалот сказал, что Бог всемогущий и вечный, что Иисус Христос, его великий Сын, который пришел на землю и говорил с властью, что Библия — это Слово Божье истины, и что Библия есть истина. То, что доктор Сеновалот рассказал нам о невозможности новой войны или проблем, по-видимому, противоречит утверждениям в Писаниях. Если доктор прав, то Библия ошибается. Если же Библия права и означает то, что в ней написано, то я попрошу доктора Сеновалота объяснить значение некоторых отрывков из Писания. Мне они кажутся очень важными и имеющими прямое отношение к рассматриваемому нами вопросу. Возвращаясь теперь к молодому человеку в моем офисе, он сказал мне: «Вы знаете о том, что весь мир находится в состоянии беспокойства. Правители нации в недоумении, а народы в бедствии. Материальное богатство больше, чем когда-либо прежде, и все же недовольство растет. Все нации говорят о мире, и священнослужители, в частности, говорят людям, что войны больше не будет, и все же все народы вооружаются для войны». Конечно, я знал, что утверждение молодого человека было правдой. Случилось так, что всего за несколько минут до того, как он вошел в мой офис, я прочитал в одной из ежедневных газет заявление, сделанное известным государственным деятелем мира, такого содержания: «Проблема в том, что весь мир снова вооружается. Количество штыков и пушек постоянно растет, и тем не менее все говорят о мире». Конечно, молодой человек не сказал мне ничего нового по этому вопросу. Однако мне было интересно узнать, какая связь есть между этим и тем, что он делал. Я сказал молодому человеку: «Как вы объясняете вопли о мире, в то время как все готовятся к войне?» И я говорю вам, господа, его ответ открыл мне глаза. По сути, он сказал, эти вещи Бог давно предсказал через своих пророков. Они были записаны в Библии и должны были когда-то сбыться. И теперь мы начинаем видеть исполнение этих пророчеств. Именно на этом этапе нашего разговора я вызвал стенографиста, и теперь я прошу вашего разрешения прочитать заявление молодого человека, которое у меня здесь. Читает заявление «Мировая война с 1914 по 1918 год была явным исполнением библейского пророчества». То же пророчество, которое предсказало ту войну и период относительного мира, которым мы сейчас наслаждаемся, также говорит о большем бедствии, которое должно последовать в ближайшее время. Оно описывается в Библии как наихудшее бедствие из известных с тех пор, как существовал народ. Библия дает полную и исчерпывающую причину для этого грядущего бедствия. И если вы потерпите меня, я буду рад обратить ваше внимание на некоторые факты. И эти факты, вместе с цитатами или текстами Писания, позволят вам определить, существует ли возможность того, что мир переживет еще одно великое время бедствия, или мы сейчас войдем в эпоху прочного мира. Александр, я хотел бы сказать здесь, что молодой человек цитировал один отрывок Писания за другим. Я был изумлен. Полковник Ганнибал, могу я попросить вас предоставить нам Библию? Я предполагаю, что у вас есть одна в доме. И давайте рассмотрим эти тексты Писания по ходу дела. А доктор Сановалыц скажет нам, есть ли какое-то лучшее объяснение к ним. Была принесена Библия, и Г.Н. Александр продолжил читать из заявления. Г.Н. Александр, как юрист, вы более полно оцените смысл моих слов, если позволите мне упомянуть некоторые давно прошедшие вещи, чтобы заложить основу для более прямого ответа на ваш вопрос о войне и мире. Эти утверждения связаны с происхождением человека и путем, которому он следовал. И я постараюсь указать библейский авторитет, подтверждающий утверждения, которые я делаю, чтобы вы могли проверить их и увидеть, истинны они или нет. Поскольку вы делаете запись того, что я говорю, я приведу место Писания, где я их не цитирую. Бог, чье имя Иегова, является Творцом неба и земли. Исайя 42:5. Ибо Господь Иегова есть вечная сила. Исайя 26:4. Ангел. Библия началом Божьего творения был Логос, впоследствии названный Иисусом Христом. Коль 1:15-17. Иоанна 1:14, Прит 8:20-2:30. Другим совершенным и могущественным Сыном Божьим был изначально Люцифер. Бог создал землю как место для обитания человека. Исайя 45:12-18. Он создал человека по своему образу и подобию и сделал его совершенным творением. Тор 32:4, Быт 1:26-28. Бог назвал человека Адамом и дал ему свой закон, который требовал от Адама послушания Богу и предусматривал смерть как наказание за нарушение его закона. Закон гласит: «В день, в который ты согрешишь, смертью умрешь». Люцифер был в саду Божьем, доме человека, помещенный туда Иеговой и получивший положение надзирателя над человеком. Люцифер стал амбициозным, желая быть подобным всемогущему Творцу, и замыслил восстание против Бога. Желая получить поклонение человека, которым наслаждался Иегова, Люцифер замыслил отвратить человека от Бога и уничтожить доверие всех творений к Иегове. Он рассуждал, что если человек согрешит, и Бог наложит на него смертную казнь, это докажет всем другим творениям, что Бог не может создать человека, который был бы верен ему, а также докажет, что Бог несовершенен в мудрости, и его сила ограничена. Он рассуждал, что если Адам согрешит, а Бог не убьет его, тогда Бог докажет, что он неистинен, не выполняя свой собственный закон. В любом случае все творения потеряли бы веру и доверие к Творцу, а он, Люцифер, будучи тем, кто развил это дело, получил бы поклонение и славу человека и других творений. Поэтому он ввел человека в грех. Немедленно Бог приговорил человека к смерти и изгнал его из Эдема, его совершенного дома. Его мудрость и сила настолько превосходят мудрость и силу любого творения, что даже Люцифер не мог постичь их. Мойт 3:4-6:1-5. Иис 28:14-18. Исайя 14:12-14, Иов 1:7-12, 2:1-5. После этого Люцифер был назван сатаной, что означает «противник Бога». Также дьявол, что означает «клеветник Бога». Также дракон или пожиратель, что означает «тот, кто стремится уничтожить всех, кто повинуется Богу». И также змей, означающий «того, кто обманывает других». Отк 21:3. После того, как человек был изгнан из Эдема, он родил детей. Поскольку эта сила деторождения впервые была использована после того, как он был приговорен к смерти, и пока он отбывал свой приговор, из этого следует, что все его дети были грешниками и несовершенными по наследству. П.С. 57. Поэтому все люди были подвержены смерти и умирали из-за унаследованного греха. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и греховом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Рим. 5.12. Конечный результат должен был быть таким, что со временем все люди умрут и останутся мертвыми навсегда. Писания показывают, что Бог знал с самого начала, что Он сделает для спасения человечества и защиты Своего Слова и имени. В Библии написано: «Ведомо Богу от вечности все дела Его». Деян 15.18. У Бога была установленная цель, и то, что Он задумал, Он обязательно сделает в свое собственное благое время. Исайя 46.11. Бог повелел записать свой замысел в своем слове, Библии, но понимание его людьми не могло быть достигнуто до назначенного Богом времени. Его замысел, как выражено в Писаниях и теперь понимаемый, и который существовал с самого начала, состоит в том, чтобы обеспечить искупление человека от смерти, установить праведное правительство на земле, пробудить мертвых и дать всем людям возможность восстановить человеческое совершенство и жить вечно. Он выразил замысел произвести семя, которое будет каналом или средством благословения для всех семей и народов земли. Муит 12.3, 22.18. Он создал много образов, которые пророчески предсказывали приход этого семени. В должное время он дал знать, что семя обетования — это Христос. Имя Христос означает «помазанного слугу» и «Иеговы» для осуществления его замыслов. Галь 3.16, 27-29. Бог выразил свой замысел искупить человека или выкупить его от смерти и могилы. Осия 13-14. Выкуп означает точную соответствующую цену. И поскольку Адам, совершенное человеческое творение, совершил грех и был приговорен к смерти, а значит, должен был отказаться от совершенной человеческой жизни, ничто иное, как совершенная человеческая жизнь, не могло его искупить. Все люди несовершенны, поскольку являются потомками Адама, и на земле не было никого, кто мог бы купить, выкупить или искупить человечество. П.С. 48.8. Любовь Бога сделала предусмотрение. Его совершенная мудрость осуществила это. Он предусмотрел замену совершенному человеку Адаму, чтобы Адам и все его потомства могли быть искуплены от смерти. Этой совершенной заменой был человек Иисус Христос. О нем написано, что Он стал плотью и обитал среди людей. Иоанна 1.14. Его жизнь была перенесена из духовной в человеческую природу, и Он родился как человеческий ребенок, но без греха, потому что Его зачатие было не от человека, а от Бога. Он был Сыном Божьим. Поэтому написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Иисус достиг Своего совершеннолетия в возрасте 30 лет, и Он был тогда совершенен по закону и во всех отношениях, и поэтому в точности равен совершенному человеку Адаму до того, как Адам согрешил. Он стал человеком с явной целью стать выкупом для человека, чтобы человек мог иметь шанс на вечную жизнь. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Матфея 20:28. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь люди и имели с избытком». Иоанна 10:10. Бог не мог справедливо принудить Иисуса отдать свою жизнь, но это была воля Божья, чтобы он стал искупителем человека, и Иисус был полностью согласен, чтобы это было так. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10:17-18. Совершенный человек, Иисус был предан смерти и его смерть была ради пользы человечества, ибо написано: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Ев 2:9. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. 1 Тим 2:3-6. «Бог воскресил Иисуса из смерти, и затем Иисус Христос в божественной природе вознесся на небо, чтобы продолжать осуществление Божьих замыслов». Деян 10:38-40. Евр 9:24. Бог мог бы уничтожить сатану, дьявола, это несомненно. Но ему было угодно позволить дьяволу дойти до предела в нечестии. И в назначенное время, как указано в Библии, он уничтожит сатану и его нечестивое дело. Он передал Иисусу всю власть на небе и на земле для осуществления своих замыслов. Матф 28:18. «И в назначенное время Христос, Иисус, будет тем действующим, кто уничтожит сатану и его власть». Однако Иисус должен ждать, пока не наступит назначенное Богом время для осуществления этого замысла. П.С. 109:1-2. Главным учением, преподаваемым Иисусом, было учение о Боге и Его Царстве, которое Он установит в будущем и в котором Христос, Иисус, является Царем. Он учил Своих учеников всегда молиться о пришествии этого Царства, чтобы воля Божья исполнялась на земле, как она исполняется на небе. Матт 6:10. Все его притчи касались этого грядущего царства. Он обещал, что придет во второй раз и установит свое царство на земле, и что тогда как живым, так и мертвым будет дан суд и возможность жизни. Иоанна 14:1-5, 5:29-30, 2 Тим 4:1. Предоставленный своему собственному нечестивому пути, сатана стал Богом или невидимым правителем всех народов мира. Только немногие люди были действительно преданы Иегове, и они отказываются выполнять приказы сатаны. Цель сатаны заключалась в том, чтобы ослепить людей к истине Слова Божьего и отвратить их от Иеговы. И поэтому сатана был обозначен в Писаниях как Бог или князь этого мира. Иоанна 14:30, 2 Кор 4:3-4. Однако Бог выразил свой замысел, что в свое назначенное время Он защитит свое слово и свое имя перед всем творением и докажет всему творению, что Он всемогущий. Бог заключил завет с израильтянами, и они были получателями Его особой милости. Для их блага Он повелел, чтобы у них не было другого Бога, кроме Него самого. Поскольку Он позволяет своим творениям делать свой выбор, израильтяне отпали от Бога, были обмануты сатаной, дьяволом и потеряли благосклонность Иеговы. Именно в 606 году Дайне Бог допустил, чтобы Израил был полностью свергнут. И именно тогда и там Он указал, что период господства язычников на земле составит 2520 лет. Это означало, конечно, что сатана будет продолжать без перерыва быть Богом этого мира, пока не придет тот, чье право править. Иис 21:26-27. Тот, чье право править, есть Иисус Христос. Период язычников, составляющий 2520 лет, закончился в конце 1914 года Н.Э. Это должно было ознаменовать время, когда правление сатаны без перерывов или помех должно было прекратиться, и должно было ознаменовать начало деятельности Христа Иисуса как активного орудия Бога против сатаны. Иисус неоднократно говорил своим ученикам, что Он придет снова в конце мира, и что тогда Его царство начнется. По этой причине Его ученики задали Иисусу вопрос: «Какой признак доказательства Твоего пришествия и кончины века?» Матт 24:3. «Зная, что Иисус говорил с властью и что его слово истинно, его ответ на их вопрос имеет большое значение. По существу он ответил, что время будет ознаменовано мировой войной, в которой восстанет народ на народ и царство на царство, и что этот период будет непосредственно сопровождаться скорбью и недоумением среди народов. Мат 24.7.12, Луки 21.26. Согласно библейскому методу исчисления времени, год заканчивается в осенний период. Ровно через 2520 лет после свержения Израиля, и, следовательно, точно вовремя, а именно осенью 1914 года, разразилась Великая мировая война. Никогда раньше не было ничего подобного. Все христианство было вовлечено. Это была война во исполнение пророчества, изреченного Иисусом, показывающего конец мира и начало деятельности Христа Иисуса против сатаны дьявола. Пророчество никогда не понимается, пока оно не находится в процессе исполнения, и редко понимается, пока оно не исполнится. Когда мы видим, что эти пророческие слова Иисуса исполнились, и знаем, что Он говорил с властью, мы должны полностью доверять всем другим словам, произнесенным им в ответ на те же вопросы, которые задавали ученики о конце света. Война прекратилась в 1918 году, но никто не смог объяснить, почему. Господь предвидел и предсказал причину. Мы знаем, что во время мировой войны различные правительства запрещали колпартерам и другим распространять библейскую информацию, и многих из них сажали в тюрьму, потому что они публиковали книги, объясняющие Библию, и распространяли их среди людей. Действия правительства были предприняты, конечно, на том основании, что все должно быть сделано для победы в войне. Другими словами, не должно быть никакого пророческого объяснения войны, пока война продолжается. Следовательно, прежде чем могло быть широкое свидетельство о значении этих библейских пророчеств, должно было наступить время относительного мира. Война прекратилась, и с тех пор был период мира для специальной цели, чтобы позволить верным свидетелям Бога на земле рассказать людям значение пророчества и объяснить им Божьи замыслы. И теперь в связи с этим обратите внимание на слова Иисуса в дальнейшем ответе на вопрос. Матф 24.14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Что он мог иметь в виду под словами сие Евангелие? Разумеется, он должен был ссылаться на какое-то конкретное Евангелие. Сразу видно, что он имел в виду, что людям должна быть дана весть, потому что Евангелие означает «благую весть». А поскольку он только что сказал, что это за весть, а именно «конец света, второе пришествие, мировая война и сопутствующие ей события», то это означает начало проявления Божьего Царства в отношении людей. Иисус говорит, что Евангелие сие должно быть проповедано, и из этого следует, что для выполнения этой работы по информированию людей должно быть время сравнительного мира. В 1918 году было подписано перемирие, а в 1919 году был заключен мир. Вскоре после этого началось самое широкое распространение библейских наставлений, которое когда-либо осуществлялось каким-либо народом на земле. Миллионы и миллионы книг, содержащих объяснения Библии, были напечатаны и переданы в руки людей по очень низкой цене. Я всего лишь один из многих людей, переходящих с места на место, чтобы донести до людей это послание и сообщить им о том, чего следует ожидать, как это изложено в Библии. Вы также увидите, что примерно во время мировой войны Писания описывают войну на небесах между Христом, Иисусом и его ангелами, и дьяволом и его ангелами, в которой дьявол изгоняется с неба и низвергается на землю. Откр 12.1.7. Затем это же Писание говорит: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Откр 12.12. «Нет нужды говорить вам, что после мировой войны в мире стало больше бед и преступлений, чем за всю историю человечества. и в то же время идет подготовка к новой войне и много разговоров о мире. Подзаголовок «Война». Теперь я конкретно отвечу на ваш вопрос. Еще будет величайшая война, которая когда-либо происходила с тех пор, как было государство. Никакая человеческая сила не может сейчас предотвратить эту великую беду. Лига наций, Всемирный суд и мирные пакты не задержат это время беды ни на час. Когда наступит назначенное Богом время, оно разразится во всей своей ярости. Важно, чтобы люди были проинформированы об этих фактах, потому что Бог повелел, чтобы им было рассказано. Вот почему мы ездим по стране, рассказывая людям это послание истины. Мы не можем остановиться и рассказать каждому всю историю, поэтому сие Евангелие Царствия было помещено в книжную форму. И мы берем эти книги к людям, показываем их и даем им возможность иметь их, чтобы они могли спокойно изучать эти жизненно важные вопросы дома. Мы берем небольшую сумму денег за эти книги не с целью получения денежной прибыли, а для того, чтобы помочь нести расходы по проведению этой работы. Мы не занимаемся пропагандистской работой, потому что мы не просим никого присоединиться к какой-либо организации. Мы стремимся только информировать людей о вещах, которые они должны знать. Мы пытаемся информировать как богатых, так и бедных. Однако эта работа выполняется не богатыми, а в основном бедными в этом мире, но богатыми верой и словом Божьей истины. Пожалуйста, обратите особое внимание на слово Иисуса, что сие Евангелие Царствия будет проповедано во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Тогда очевидно, что период относительного мира специально предназначен для того, чтобы дать людям это уведомление о Царстве Божьем. Когда эта работа по информированию людей будет выполнена просто как свидетельство, тогда правление сатаны должно закончиться. Как оно закончится? Я отвечаю, что оно закончится величайшей войной или бедствием, когда-либо известным, и в нем будет задействован весь мир. В связи с этим обратите внимание на славу Иисуса, ибо тогда в конце будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Мат 24:21-22. Эти слова Иисуса показывают, что бедствие не только будет самым страшным из когда-либо известных, но и последним. И именно этого последнего конфликта ожидает дьявол, и, как сказано в Откровении 12:12, он знает, что времени у него мало. За этим бедствием последует период вечного мира и благословения для людей. Но сначала я должен предоставить вам дополнительные доказательства грядущей мировой войны или времени бедствия. Хорошо известно, что духовенство берет на себя ведущую роль в пропаганде Лиги наций, Международного суда и мирных пактов и тому подобного, и хвастается тем, что они достигли и достигнут. Здесь доктор Сановалот прерывает, чтобы сказать: ваш молодой человек, безусловно, прав в этом. Духовенство гордится тем, что оно несет мир миру и готовится к приходу Христа. Г.Н. Александр, могу ли я продолжить чтение того, что говорит молодой человек? Читает книга Откровения, содержит слово, которое произнес Иисус и которое Бог повелел ему сказать. В Откровении 16:13-14 написано: «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на бран вон и великий день Бога Вседержителя. Откровение — это книга символов, то есть истина выражена в образной или символической форме. Упомянутые нечистые духи символически представляют ложных или лицемерных представителей Бога, которые распространяют неверное учение от имени Бога и Христа. Поэтому они названы нечистыми. Сатана имеет великую и могущественную организацию, которой он является Богом или невидимым правителем. Два ков. 4:3-4 она состоит из коммерческих гигантов, политических правителей и религиозного элемента. Позвольте мне прочитать абзац из этой книги, которая у меня здесь и которая называется «Пророчество». Три нечистых духа, упомянутые здесь, уподоблены жабам. Жаба раздувается, хвастается и шумит о том, что собирается сделать. Шум жабы-быка вселяет страх в разум того, кто не знает, откуда этот шум исходит. Дьявол держит весь мир в страхе и бедствии, потому что его жабы-быки издают свой шум. Дракон в тексте представляет всю сатанинскую организацию, в то время как зверь символизирует видимую часть этой организации, а лжепророк особенно представляет обманчивые религии. Все эти элементы организации сатаны в один голос хвастаются и шумят о том, что они делают и собираются сделать. По сути, они говорят: «Земля наша, и мы все устроим по своему вкусу, и когда мы закончим, людям это понравится». Это лишь выражает мнение дьявола, который говорит: «Моя река народы, и я создал ее для себя». Иис 29. Тривидимая часть организации заключает мирные пакты и смело заявляет: «Мы объявили войну вне закона, и поэтому войны больше не будет, и пусть люди будут в этом уверены». Теперь обратите внимание на следующий стих этой главы в Откровении, который гласит: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, такое великое. «И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град, величиной в талант, пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Отк 16:16-21. «Не кажется ли вам, что существует невидимая сила, которая толкает народы к подготовке к войне, хотя постоянно звучит призыв к миру? Это невидимая сила. Сатана, дьявол. Сатана втягивает народы в пакты, лиги и договоры. И его цель — настроить всех против Бога. Сатана, будучи изгнанным с неба, знает, что время до последней битвы коротко, и он будет пытаться отвратить всех людей от Бога и, если не сможет заполучить их, сам уничтожить их. Иегова всемогущ, и когда он готов действовать и посылает своего возлюбленного сына как своего активного представителя, результатом будет победа Бога и Христа. Через своего пророка он говорит: «Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих, Господь одесной тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной». П.С. 109:2-5-6. Лига наций. Прямое оскорбление Иеговы. И вы заметите, что Федеральный совет церквей выпустил заявление в январе 1919 года о том, что Лига наций является политическим выражением Царства Божьего на земле. Хвастаются, что Лига наций, мирные пакты и аналогичные движения принесут прочный мир и предотвратят дальнейшие войны. Но ничто подобное не может предотвратить войну. О таких договорах и объединениях Господь говорит: «Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится». Ис 8:9-10. Великая мировая война уподоблена бурному ветру, и символически бурный ветер или вихрь часто используется для обозначения войны. О приближающемся конфликте, который, по словам Иисуса, будет худшим из всех известных, Бог через своего пророка говорит: «Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает». П.С. 106:25-27. Духовенство утверждает, что представляет Бога, но на самом деле не представляет Его. Они игнорируют Его путь к миру и хвастливо говорят, что Церковь принесет Его. Проповедников или священнослужителей называют пророками и священниками. И о мире и войне Бог через своего пророка говорит. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника. Все действуют лживо и врачуют рану народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Иир 6:13-14. Хвастливо духовенство говорит, что войн больше не будет, потому что церкви приносят мир и безопасность. Под этим они подразумевают, что церковные деноминации, которые не согласны между собой в том, чем учит Библия, теперь договорились установить мир на земле, что может сделать только Бог. О хвостовстве Господь говорит: «Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родамия постигает имеющую во чреве, и не избегнут». 1 Фес 5.3. Почему надвигается великая беда? Потому что Иегова намерен уничтожить организацию сатаны и его власть, чтобы людям ничто не мешало познавать истину. Он позволяет народам собраться вместе, и вскоре последуют его действия. Через своего пророка он говорит: «Итак ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожжена будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призвали имя Господа и служили ему единодушно». Сов 3:8-9. Таким образом, видно, что мир наступит только после великой беды. Если мы верим Писаниям, которые утверждают, что сатана является Богом или невидимым правителем этого мира, и что миром, как мы знаем, правят коммерческие, политические и религиозные элементы, то если бы эти же правящие силы могли принести мир, не было бы это победой для дьявола. Бог установит свое праведное правительство, а затем полностью уничтожит сатану и его суррогаты. Слово «земля», как часто используется в Писаниях, символически или образно представляет организованное правительство или власти земли. Через своего пророка Бог дает причину для уничтожения этих организаций, и эта причина в том, что они отдали себя сатане, дьяволу. Через своего пророка он говорит: «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Ис 24.5. Эта книга пророчества, которая у меня здесь, обсуждая и давая библейское объяснение предстоящей войны, среди прочего говорит следующее, что я прошу вас позволить мне прочитать вам. Неужели из-за того, что несколько человек стали обладателями огромных богатств, Бог начнет великую войну? Конечно, это не причина. Материальные богатства сами по себе не осуждаются Господом. Соломон был очень богат. 2 пар 1:12. Иосаф имел богатство в изобилии. 2 пар 17:5. Езекия имел весьма много сокровищ. 2 пар 32:27. Бог не осуждал никого из них из-за их богатства. Разве великая война надвигается и готова обрушиться потому, что политические правители не правили народом совершенно? Конечно, не поэтому. Кто-то должен был править, и поскольку все люди несовершенны, ни один человек не мог править совершенно. В политике было много людей, которые честно делали все, что могли. Многие богатые люди в политике использовали свои средства для добрых дел. Тогда почему это великое надвигающееся бедствие должно постигнуть народы и нации земли? Это потому, что люди были отвращены от Иеговы Бога и вынуждены поклоняться дьяволу, и потому что святое имя Иеговы было лицемерно использовано, тем самым навлекая на него поношение и отворачивая людей от него к их собственному вреду и, следовательно, обращая людей на путь дьявола и разрушения. И кто наиболее достоин порицания и ответственен за это состояние? когда христианство, которое было организовано как чистая организация, начало расти, сатана организовал великую коммерческую и политическую мировую державу и побудил ее принять христианскую религию только по названию, исказив организацию, известную как христианство, и сделав ее религией дьявола. Это не означает, что он исказил чисто христиан, но он исказил организацию, сделал ее частью своей собственной организации и назвал ее христианской. Поэтому ясно видно, что Вавилон — это организация дьявола, мать всех блудниц, и она заставила политических правителей и коммерческих гигантов земли блудодействовать с ней, и тем самым все мировые державы, состоящие из политических, коммерческих и религиозных факторов, навлекли позор и упреки на имя Иеговы Бога. Политики, правители и коммерческие гиганты, которые собрали великие богатства, почести и власть, были приняты порочной религиозной системой сатаны, втянуты в его сеть и сделаны частью Вавилона. Политические и коммерческие правители ответственны перед Богом за то зло, которое они совершили. Но наиболее достойными порицания и ответственными перед Иеговой, которые заслуживают и получат самое суровое наказание, являются религиозные лидеры и вожди религиозных стад. Доктор Санбаллат снова прерывает чтение. Должно быть, это один из тех вредоносных исследователей Библии, которые ходят по стране и мешают нашим церквям, дал вам это заявление. Мы выгоним их из страны. Г.Н. Александр. Доктор Санбаллат, я не читаю это как личное оскорбление для вас, но думаю, что обязан своему клиенту изложить все факты в этой личной и частной беседе. Мы можем напомнить себе, что Конституция этой страны гарантирует, что каждый человек будет исповедовать свою религию так, как пожелает, и было бы довольно непоследовательно пытаться выгнать кого-то, кто обсуждает или преподает свое понимание Библии. У меня есть еще несколько абзацев этого заявления, с которыми я хотел бы продолжить. Полковник Ганнибал, пожалуйста, продолжайте, Ген Александр. Продолжает чтение под заголовок. Все народы. Духовенство. Как мы все знаем, утверждает, что Америка, Великобритания, Германия и подобные нации являются христианскими нациями и поэтому являются истинными представителями Бога на земле. Они не служат Богу, но берут Его имя или называют себя именем Его Христа. О великой надвигающейся войне или беде Иеговы через своего пророка говорит: «Ибо вот на город сей организованное правительство, на котором наречено имя Мое христианский мир, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными?» «Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле», — говорит Господь Саваоф. «Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст глаз свой, страшно возгремит население свое. Как топчущее в точиле воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф. Вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. Иев 25:29-32. Господь не только говорит о неизбежности великой беды, но и описывает ее эффект и дальше показывает, что это будет худшее, что когда-либо испытывали народы земли. И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены. Навозом будут на поверхности земли. Иир 25:33. Если в одном городе за несколько мгновений будет убит миллион человек, это вызовет такой ужас в сердцах оставшихся, что никто не останется хоронить мертвых. Писание говорит о том, что все будет еще хуже. Все согласятся, что духовенство — это пастыри стад и говорят о своих прихожанах таким образом. Они называют себя пастырями. Бог предвидел, что они будут делать это, и Он предсказал, как он недоволен теми, кто утверждает, что служит ему, но не делает этого. Главное в их стадах — это богатое и влиятельное в обществе. Пророк Господа говорит о таких: «Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себе прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорога и сосуд, и не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их, истребляются мирные селения от ярости гнева Господня». Иир 25:34-37. Так называемый христианский мир — это хвастливая организация, которая уподобляет себя тому, что приятно и желанно, и Иегова говорит, что она упадет, как дорогой сосуд. Когда кто-то роняет дорогой или красивый сосуд и разбивает его вдребезги, это приносит много страданий. Выраженная цель Бога состоит в том, что в свое надлежащее время каждому человеку будет дана истина, чтобы он мог действовать разумно и выбирать, кому он будет служить и повиноваться. В 1 Тимофею 2:3, 4 написано: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Политика сатаны и дьявола всегда заключается в том, чтобы держать людей в невежестве относительно Иеговы Бога и его замыслов. И он использует всех людей, которых может, чтобы отвратить простых людей от Иеговы, единственного истинного Бога. По этой причине сатана ослепляет людей к истине. Все в Писаниях указывают на то, что день Иеговы близок, когда он сделает возможным для всех, кто желает, понять истину. И для того, чтобы они могли познать истину, он уничтожит организацию сатаны. Когда Иисус сказал для блага человека: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа», он, конечно, имел в виду, что когда-нибудь Бог даст всем людям возможность познать истину, чтобы у них была возможность жить. Бог повелел тем, кто предан ему, быть его свидетелями и рассказывать людям о его замыслах. Исайя 43:10-12. Он верил это свидетельство своему возлюбленному сыну Иисусу Христу и всем истинным христианам. Пусть все, кто во Христе, могут быть верными Богу, только будучи верными и истинными свидетелями о нем и его царстве. Поэтому сатана, старый дракон, ведет войну против тех, кто пытается быть верными свидетелями Бога и кого называют остатком. Об этом написано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брак с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Отк. 12:17. Жена, упомянутая в этом тексте, — это завет Бога, который порождает семя обетования. Галь 4:23. 26 на земле есть некоторое количество мужчин и женщин, правильно обозначенных как остаток, которые усердно стараются соблюдать Божьи заповеди и свидетельствовать об Иисусе Христе. Вот почему дьявол противостоит им. Вот почему он вводит в заблуждение многих честных людей, которые являются должностными лицами закона, чтобы препятствовать, арестовывать и приводить в суд мужчин и женщин, которые являются свидетелями Господа, с целью остановить такое свидетельство. Если бы священнослужители были действительно преданы Богу, они сами давали бы это свидетельство. Они помогали врагу, сатане, мешать смиренным мужчинам и женщинам свидетельствовать о Господе. Я не верю, что полицейский, который остановил меня сегодня утром, заботится о том, сколько я рассказываю людям о Господе, но я вполне уверен, что он был побужден остановить меня, потому что был под влиянием священнослужителя, с которым, как я видел, он разговаривал. Доктор Сановалот снова прерывает: «Ну, полковник Ганнибал, я не вижу, почему я должен дальше унижаться, слушая эту тираду. Если вы извините меня, сэр, я возьму свою шляпу и пальто и уйду». Полковник Ганнибал мне жал. Я думал: «Доктор, Вы останетесь и объясните некоторые из этих вещей. Я уверен, что Г.Н. Александр не имеет в виду личное оскорбление вам, но он рассказывает некоторую информацию, которую все мы должны иметь. Доктор Сеновалот, я не хочу больше слышать об этом, сэр. Вы, пожалуйста, извините меня.
Уходит.
Полковник Ганнибал. Продолжайте. Александр, я хотел бы услышать это до конца. Боюсь, что Сеновалот более заинтересован в моих шекелях, чем в моем духовном благополучии. Некоторые вещи, которые вы читали, звучат очень серьезно для меня, и я надеялся, что Сеновалот сможет их объяснить. Но он ушел. Александр, следующий абзац будет поучительным в свете того, что вы только что сказали, полковник. Продолжает чтение у нас. Конечно, нет желания вредить духовенству. Наша единственная цель — делать добро всем людям, когда у нас есть возможность. Дьявол сражается против Бога и против его народа, и мы должны сражаться, говоря правду. И именно правда делает надрез. Если бы священнослужители только вышли открыто и объяснили свою позицию людям, чтобы все могли их понять, тогда было бы лучше. Тогда они могли бы перестать называть себя проповедниками и занять то место, которое им по праву принадлежит. Но они отказываются это сделать. Они прячутся за каким-то полицейским или прячутся в своих собственных норах по той очевидной причине, что они не могут ответить на эти ясные утверждения библейского пророчества, которые исполняются перед глазами всех. Пророк Божий предсказал это самое состояние, когда он написал: «Перестали сражаться сильные вавилонские организации сатаны, сидят в укреплениях своих. Истощилась сила их». Иир, 51:30. Полковник Ганнибал. Замечательно, Александр. Верно относительно нынешних условий. Александр, прежде чем читать дальше, позвольте мне рассказать вам еще об одном замечании, которое здесь не приводится. Молодой человек говорил о том, что дьявольская организация состоит из коммерческих, политических и религиозных правителей мира. Я заметил ему: «Сэр, вы, возможно, не знаете о том, что я являюсь юридическим советником некоторых из самых могущественных корпораций в мире». Его ответ был таким: «Уверяю вас, я не хотел вас обидеть. Вероятно, Господь послал меня сюда, чтобы я сказал вам эти вещи. И таким образом он доводит до вашего сведения, чтобы вы могли проинформировать некоторых из своих клиентов». В связи с проповедью Евангелия народом в качестве свидетельства Иисус сказал, что те, кто будет делать это в послушании Божьим заповедям, будут приведены в суды, в церкви и перед правителями в качестве свидетельства против них. Это пророчество также должно исполниться. Марка 13:9-11, полковник Ганнибал, пожалуйста, продолжайте ваше чтение, Г.Н. Александр. Читает, очевидно, Господь вызывает это свидетельство сейчас и правителям, и управляемым, чтобы они знали, что Иегова — единственный истинный Бог, и реальный друг и благодетель человечества, и чтобы они также знали, что сатана — их злейший враг, и что его цель — отвратить человечество от истины, и что Бог вскоре уничтожит врага, чтобы народы больше не обманывались им.
Отк.
21:3. Позвольте мне прочитать со страницы 312 этой книги пророчества. Она была написана юристом. И вам может быть интересно узнать, почему юрист написал ее. Если бы политики и коммерческие гиганты были научены истине и были побуждены использовать свою силу и влияние, чтобы почтить Иегову и обратить людей к нему, они могли бы совершить много добра. Но проповедники и священники каждой организованной религии вели их неправильным путем, потому что они практикуют организованную религию сатаны. Будьте уверены, Иегова хорошо знает, как люди были введены в заблуждение лицемерными учителями организованной религии, и по милости он открывает путь для них, чтобы познать истину и вернуться к нему. Поэтому становится чрезвычайно важным в это время рассказать людям правду о Боге. Лидеры организованной религии противостоят истине. И они делают это потому, что находятся под влиянием сатаны. используя обман и искажение фактов. Они убеждают политические и коммерческие силы поверить, что те, кто говорит правду, являются врагами хорошего правительства и поэтому стремятся уничтожить работу тех, кто действительно учит истине. Но их оппозиция не может преуспеть. Бог начал давать истину людям, и никакая сила не может остановить это. Почему же тогда правящие силы народов продолжают бушевать по поводу подготовки к войне и в то же время утверждают, что объявили войну вне закона? Почему люди размышляют о тщетных вещах, возлагая свою уверенность и доверие на людей и их способность установить прочный мир на земле? Пророк Божий поставил эти вопросы, столь уместные в настоящее время, которое применимо сейчас, а затем дал ответ на них. Пророческий ответ заключается в том, что правящие факторы видимой организации сатаны сговорились против Бога и против его помазанного царя. PS 2.1.2. Они не имеют желания знать и признавать Иегову как единственного истинного и всемогущего Бога. Они гордятся тем, что по их утверждению способны делать посредством мирных пактов, конвенций и лиг. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога. PS 9.25. По этой причине Иисус Христос, главный исполнитель Божьей воли, разрушит организацию врага и вычистит делателей беззакония, чтобы на земле воцарились праведность и мир. PS 2.9. Подзаголовок «Мир». Царство Божье принесет вечный мир народам земли. Никаким другим путем он не может прийти. О Христе написано: «Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Исаия 9:6-7. Вместо того, чтобы духовенство установило мир, он может прийти только тогда, когда Бог через Христа уничтожит организацию сатаны и приведет в действие свое праведное правительство. Позвольте мне прочитать еще один абзац из этой книги «Пророчество». Пусть люди прекратят свои тщетные воображения, что так называемое организованное христианство может принести им облегчение, мир и процветание. Пусть они оторвутся от организации сатаны, станут на сторону Иегову, Бога, и отдадут ему свою верность и преданность. Пророк предсказывает, что тогда произойдет. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся его спасения, его, чтобы обитала слава в земле нашей. Когда правление князя мира будет в полной силе, пророк Божий предсказывает, что те, кто любит праведность, скажут: «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои». Пришло назначенное Иеговой время для людей услышать истину. Истина рассказывается немногими, кто предан Иегове Богу, и в послушании его заповедям, потому что пришло его назначенное время. Так называемое организованное христианство противостоит истине, потому что эта организация находится под господством сатаны. То бы люди знали, что Иегова — единственный истинный Бог, и что Христос — князь мира и искупитель человека, и законный правитель земли, истина теперь должна быть рассказана, и она рассказывается. Бог раскрывает и открывает свои пророчества для блага человека, и его свет сияет на них ежедневно с возрастающим блеском. Церковь и ее лидеры хвастливо говорят, что они облекут землю в славу Божью в подготовке к пришествию Иисуса Христа. Такое утверждение не только хвастливо, но и богохульно. Христос Иисус — великий князь мира, а также величайший из всех воинов. Он будет сражаться за мир. Под этим подразумевается, что он уничтожит сатану, нечестивого, и его нечестивую организацию, чтобы люди могли наслаждаться миром, который он принесет им. И увидел я отверстие неба. И вот кон белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был обличен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях, белых, облеченное в вессон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он поседует жезлом железным. Он топчет точила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь господствующих. Отк. 19:11-16. Христос уже пришел и вскоре свергнет злое правление. Он должен сначала положить конец злым практикам посредством великой войны, и тогда народ будет иметь мир. Написано в Захарии 9:10, что он уничтожит великую военную машину, и тогда он будет говорить мир народу. Другой титул Иисуса Христа — царь Салима, что означает «царь мира». Евр 7:1. Его мир будет длиться вечно, а правление всегда будет праведным. То, что вечный мир придет не через усилия человека, а только через Царство Божье, дальше показано из Писаний. Гора в Писаниях используется как символ, в то время как холмы, которые являются самыми высокими точками горы, представляют высшие части правительства. Царство мира Божьего будет выше всех других царств и принесет мир народу, и они никогда больше не пойдут на войну. И будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет в углу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на ралы и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Мих 4:1-4. «Подобно тому, как глубокая и прекрасная река течет между своими берегами, усеянными душистыми цветами и вечно зелеными деревьями, так и мир будет строиться к людям среди самых благоприятных условий». Исайя 66:12. Через своего пророка Бог описывает это царство мира и его пользу для страдающего человечества. Опять в этом писании гора используется для символизации его царства. «Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустын, и враги его будут лизать прах». П.С. 71:3-9. Худшие враги человека — это сатана и смерть. Великий исполнитель Иеговы уничтожит обоих этих врагов, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть. 1 Ков. 15:25-26 Евр. 2:14. Подзаголовок. Преследование. «Вы спрашиваете меня, Гэн Александр, почему люди должны хотеть арестовать меня и других за то, что мы рассказываем людям это прекрасное послание истины и мира? Я отвечаю. Потому что сатана, враг Бога и праведности, не хочет, чтобы люди знали истину. Вы заметили, что с трудом верите, что священнослужители могут повлиять на служителей закона, чтобы те арестовали таких людей, как я, за работу, которой я занимаюсь. Я приведу вам несколько мест из Священного Писания по этому поводу. Вы знаете, что израильтяне, иначе называемые евреями, были избранным народом Божьим. Он дал им Моисея как их великого законодателя, и Моисей предвещал Христа Иисуса и его верных последователей. Бог учредил среди израильтян должность священства, и обязанностью священнического класса было информировать народ о Слове Божьем. Книжники, парисеи и священники составляли духовенство среди еврейского народа. Они сидели на Моисеевом седалище и утверждали, что представляют Бога и говорят Слово Божье. По этому поводу Иисус сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Мат 23.1.3. Иисус был святым, безвредным и никогда не делал неправильного поступка. Он говорил с властью, и еврейское духовенство знало, что он был Сыном Божьим. Хотя они знали это, духовенство было главными преследователями и обвинителями Иисуса. Они обвиняли его во всех преступлениях, известных в календаре. Они арестовали его и судили на основании ложных показаний и осудили за измену без причины. Представляли ли они Бога? Иисус сказал, что они претендовали представлять Бога, но на самом деле представляли сатану, дьявола. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иоанна 8:42-44. Настоящие последователи Иисуса Христа не удивляются, обнаруживая, что священнослужители различных церковных деноминаций строят схемы для падения тех, кто дает свидетельство о Царстве Божьем. Священнослужители, хотя и утверждают, что являются представителями Бога, образуют часть мира. Они поддерживают коммерческие и политические силы и стремятся влиять на дело правительства. Они утверждают, что являются лучшими друзьями мира. О них написано: «Прелюбодеи и прелюбодица. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иак 4:4. Они являются аналогом еврейского духовенства. Они знают, что если люди услышат и прислушаются к истине, эти священнослужители больше не смогут удерживать их в своих церковных деноминациях. Будучи частью мира, они ненавидят тех, кто говорит истину, изложенную в Слове Божьем. Иисус предсказал, что такое будет истинным в это время, когда Он сказал Своим истинным последователям: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Иоанна 15:18-20. Именно духовенство евреев побудило офицеров закона арестовать и осудить Стефана на основании ложных показаний, а затем вызвало его смерть. Запись этого ужасного случая изложена в Деяниях 6:9-15 и в Деяниях 7:1-59. Именно духовенство вызвало арест и преследование Петра и Иоанна, двух учеников Иисуса, потому что они служили Богу и говорили истину. Эти два человека были приведены в суд и были освобождены, но им было предупреждено покинуть город и прекратить проповедовать. Они продолжили рассказывать истину. Снова они были привлечены в суд по требованию духовенства, и судья сказал им: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Ден 5:28-29. «Вы спрашиваете меня, почему я продолжаю ходить и рассказывать людям о Боге и Его Царстве, когда священнослужители вызывают мой арест? Я отвечаю вам, что Иегова уполномочил меня как одного из своих свидетелей, и через свое слово он повелел, чтобы все такие проповедовали это Евангелие и Его Царство, теперь как свидетельство всем народам. Я должен повиноваться Богу, а не людям. Мои братья, и я не будем удерживаться угрозами людей в исполнении нашего долга по выполнению нашей данной Богом миссии проповедовать Евангелие. Нас могут арестовать, судить и осудить на основании ложных показаний, и нас могут предать смерти. Если так, наша кровь будет на тех, кто приводит к таким неправедным результатам. Мы должны быть рады спешить и проводить каждый момент, рассказывая людям об этой хорошей новости, что Царство Божье здесь и что день избавления близок. Мы знаем, что дьявол против нас и будет продолжать противостоять нам. Нам жаль, что люди будут отдавать себя дьяволу и использоваться как его инструменты, чтобы мешать нам в нашем добром деле. Но если свидетельство истины должно быть дано пролитием нашей крови, мы все равно дадим его. Бог, которому мы служим, способен избавить нас в этой жизни или в жизни грядущей. Мы доверяем Ему безоговорочно, и Его волю мы будем исполнять по Его милости. Как правило, люди становятся плохими не по своей воле. Многие честные люди введены в заблуждение и ослеплены к истине. Я уверен, что у богатых нет желания прерывать работу, которую мы делаем. Я уверен, что политики или государственные деятели не станут нам мешать. Сложность в том, что и коммерсанты, и политические правители прислушиваются к священнослужителям, которые настаивают на преследовании смиренных проповедников истины. Возможно, Господь позволил мне обратить на это ваше внимание, чтобы вы изучили факты и обратили на них внимание лучших людей, которые занимаются коммерческими и политическими делами в мире. Дьявол использует священнослужителей, которые вводят в заблуждение многих из них, а также служителей закона. Однако Писание указывает, что вскоре лицемерие духовенства будет разоблачено даже торговыми и политическими правителями, и тогда оно получит по заслугам. Прежде чем уйти, я хотел бы оставить вам пару мест Священного Писания. Вы видите, что впереди большая война и беда. Обратите внимание на эти тексты. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Совь 2:2-3. «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его». П.С. 42:3. Чтение закончилось, и был короткий перед тишины. А затем полковник Ганнибал сказал: «Александр, это очень замечательно. Я задаюсь вопросом, не позволяли ли мы этим вежливым проповедникам делать из нас обезьян?» «Александр: ну, они говорят, что мы потомки обезьян». Полковник Ганнибал: «Конечно, они так говорят. Но как вы думаете, что нам следует делать?» Сонавалот: «Очевидно, является одним из тех, кто занимается преследованием этих людей, которые ходят, проповедуя Евангелие по-своему. Я не думаю, что буду больше поддерживать его церковь». Александр: «Я бы посоветовал не давать поощрения никому арестовывать и преследовать кого-либо из этих простых людей, таких как этот молодой человек, который пришел в мой офис. Я нашел отрывок в Библии, который является правильным учебником в этих вопросах. То, что здесь сказано, кажется применимо в настоящее время. Эти слова, которые я собираюсь прочитать, были произнесены Гамалиилом, юристом, который говорил своим коллегам во время ареста Иоанна и Петра. Могу я прочитать их? И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие, и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его, и, призвав апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Ден. 5:38-42. Полковник Ганнибал. Александр, не говорили ли вы мне, что упомянутый молодой человек имел с собой несколько книг, которые, как он сказал, распространял за номинальную сумму и которые рассматривали вопрос, который вы здесь обсуждали? Ответ — да. Полковник Ганнибал, пожалуйста, выясните для меня, где вы можете найти его и попросите его принести мне один том каждой из этих книг. Я хочу их здесь для моей библиотеки. В следующий раз, когда доктор Сановалот придет сюда, я попрошу его объяснить некоторые из этих вещей.